Иду с вёски, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. В студии программы «Разбор полетов», как вы только что уже слышали, Евгений Киселев, так меня зовут. Мы сегодня с вами будем говорить о важнейших событиях минувшей недели, разбирать поступки, мотивы, цели, намерения тех людей, которые создавали эти события, ньюсмейкеров минувших дней. И в этом мне сегодня поможет, как в таких случаях говорится, товарищи офицеры. У нас в студии генерал-майор службы внешней разведки в запасе Юрий Кабаладзе. Юрий Григорьевич, здравствуйте. Юрий Григорьевич, сейчас, кто не знает о вас, мы про вас все расскажем.
Вы две ошибки сделали в моем представлении.
Досье, пожалуйста.
Жизнь его полна больших событий и трогательных историй. Профессиональный разведчик, профессиональный журналист, ныне и вот уже 5 лет как профессиональный управляющий инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Утверждает, что своей карьерой в разведке гордится, но закончил ее. Журналистика же – это не карьера, а призвание. Ну а компания «Ренессанс Капитал» – это стиль жизни успешного человека. Хотя, как говорит сам Кабаладзе, кем бы он ни работал, занимается одним – связями с общественностью. Тонкий знаток виски и хороших сигар. И то, и другое определяет по запаху с закрытыми глазами. Любимое блюдо – рис с луком. В студенческие времена готовил сам. Однако затем обзавелся для этих целей женой и двумя дочерьми. Сейчас готовит только, когда сплавляется по речке на плоту. В кругу друзей больше известен под прозвищем Коба. Родился в Тбилиси в интеллигентной семье, но факультет международной журналистики окончил в Московском государственном институте международных отношений и начал службу во внешней разведке. Даже посещал семинары, которые проводил на своей московской квартире знаменитый советский разведчик Ким Филби. С 77 по 84 год работал в Лондоне под прикрытием журналиста. По его собственным словам, уехал по своей воле, провала не было. В 1991 году Юрий Кабаладзе был назначен руководителем пресс-бюро службы внешней разведки, звание генерал-майор. Обладает огромными связями, которые постоянно развивает и закрепляет, что особенно ценно при его нынешней профессии в инвестиционном банке. Как признается сам господин Кабаладзе, в бизнес-сообществе трудно работать без политических контактов. Клянется, что ничто человеческое ему не чуждо, но старается гасить свой темперамент, страсть и вредные привычки. Среди друзей и коллег славят человеком с большим шармом, изысканно красноречивым, с высоко развитым чувством юмора и энциклопедическим знанием жизни. Сам Кабаладзе в ответ на все вышеперечисленное скромно отвечает: «Это правда». Чтобы достичь гармонии, мечтает получить в театре какую-нибудь роль негодяя. Маленькую.
Много ошибок. Я чувствую, вы писали все это время, все эти минуты, пока шло ваше досье. Слушаю вас внимательно.
Значит, первое, я не Григорьевич, а Георгиевич. Я не в запасе, простите, а в отставке.
Значит, не бывает разведчиков в отставке.
Бывает, как ни странно, бывает. Значит, и что категорически я уже настаиваю, вот рис с луком, откуда появилось, так это просто оскорбительно, если бы сказали, фуагра. Там придет в малиновом сиропе.
Какие-то орг-выводы сделали.
Рис с луком — это ужасно.
То есть не любите?
Ну просто.
А что любите?
Ну, я много вещей люблю, но не рис с луком. Да даже в студенческие голодные годы я никогда не ел рис с луком.
Ну хорошо, давайте поговорим все-таки не о кулинарии, не о кухне, не о ваших гастрономических предпочтениях, а о том, что происходило на минувшей неделе. Ну, чем она запомнилась? Помимо продолжающейся истерики по поводу наступления птичьего гриппа, вы, кстати, не боитесь случаем птичьего гриппа?
Нет, я как бы от себя не хочу даже об этом думать, потому что заставить меня отказаться от курятины — это невозможно.
То есть сациви продолжаете употреблять
больших дозах? Убедить грузина не есть сациви с курицей.
Ну, говорят, выше 60 градусов, тепловая обработка. Абсолютно. И все в порядке. Потом, и, по-моему, нет еще случаев, чтобы этим самым страшным птичьим гриппом заболел хоть один человек.
Ну, по крайней мере, грузин точно не болеет. Грузин у нас иммунитет в крови против птичьего гриппа. Поэтому
хорошо, если чуть-чуть посерьезнее, то, ну, на мой взгляд, о каких событиях можно, наверное, говорить, вспоминая эту неделю? Очень много было
страстей по поводу суда в Швейцарии по делу Калоева, которого приговорили к 8 годам тюремного заключения за убийство диспетчера, виновного в гибели российского самолета, на борту которого были все родственники Калоева. Новым президентом Польши стал кандидат правых сил Качинский. Таким образом, после Меркель еще один правый лидер у власти в одной из крупнейших европейских стран. А у нас Кирсана Илюмжинова избрали по новой процедуре, то есть по представлению президента, то есть фактически назначили еще на один срок главой Республики Калмыкия. Еще 2 российских траулера попали в переделку у бортов у берегов Норвегии. Продолжился вот этот вот конфликт, рыболовная война, если угодно, между Россией и Норвегией. Но вроде там в последние часы какие-то позитивные перемены внесли судовладельцы залог. Норвежские инспекторы покидают борт этих траулеров. Дай бог, больше никто не отважится из наших рыбаков на эти вылазки к берегам Шпицбергена. На Украине сенсационная сделка по продаже индийскому сталелитейному магнату Лакшми Металлу за 4,8 миллиарда долларов Криворожстали, во много раз больше, чем ее продавал Кучма своим олигархам. В Приднестровье переговоры о выводе наших войск, пока переговоры в тупике, там прозвучали сенсационные обвинения из уст лидеров Молдавии, что якобы оружие из Приднестровья, с российских складов утекает в Чечню. Наш министр обороны Сергей Иванов поклялся, что быть этого не может. Многие ухмыльнулись и сказали: боже мой, там уже фольклор. В кино, в фильмы Кончаловского вошли эпизоды, как в самой Чечне наши офицеры, увы, приторговывают оружием. А почему же из Приднестровья не могло утечь, возникает вопрос. Наверное, самая главная новость сегодняшнего дня. Юрий Семин ушел с поста тренера сборной России по футболу. Принял предложение нового владельца израильского клуба «Бейтар» Аркадия Гайдамака, того самого, что купил недавно газету «Московские новости», возглавить эту команду с окладом, как утверждают, в 1,5 миллиона долларов в год. Ну и, наверное, поподробнее мы поговорим о совершенно беспрецедентном дипломатическом скандале, который разгорелся буквально вот в 2 последних дня после того, как совершенно сногсшибательными заявлениями выступил новый президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, представитель ультраправых клерикальных сил в руководстве страны. Он призвал, по сути дела, стереть с лица земли государство Израиль. Это вызвало гневную отповедь. Хотя, в общем-то, Ахмадинежад не первый человек в истории современной человечества, который выступает с призывом сбросить Израиль в море. Михаил Кедровский чуть подробнее напомнит о его предшественниках.
«Черный ящик. Расшифровка».
Сионистское образование, именно так многие лидеры арабского мира в течение десятилетий называли Израиль. Его рождение как суверенной страны состоялось в 1947 году, когда Генассамблея ООН решила создать в Палестине 2 государства – арабское и еврейское. Однако арабы отказались от этого и взяли курс на уничтожение Израиля, что привело к нескольким войнам. В частности, к первой в 1948-49 годах и к шестидневной в 1967, которые закончились поражением мусульманских стран. В результате Израилю при поддержке США удалось изрядно увеличить свою территорию, оккупировав сектор Газа и египетский Синайский полуостров, сирийские и голландские высоты, а также западный берег реки Иордан и восточный Иерусалим, принадлежавшие Иордании. В свою очередь, арабскими лидерами в 1964-м была создана Организация освобождения Палестины, целью которой являлось уничтожение государства Израиль. До 1974 года борьба велась исключительно террористическими методами. Партизанские рейды с баз, расположенных в сопредельных странах, взрывы в израильских городах, а также акции в Европе. Самая громкая из них в 1972 году. Боевики группы «Черный сентябрь» убили 9 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. С 1974 года ООП начинает действовать не только террористическими, но и политическими методами. Однако давление на Тель-Авив не уменьшается. На смену одним радикалам встают другие. В 1979 году в Иране побеждает исламская революция. Там на место союзника США, шаха Мухаммеда Реза Пехлеви, пришел аятолла Хомейни, который потряс мир словами: «Израиль должен быть стерт с карты мира». С тех пор прошло свыше 20 лет. Египет и Иордания установили дипотношения с непримиримым врагом. Некоторые другие мусульманские страны не пошли на такой шаг, хотя и отказались от политики жесткой конфронтации. Образована и признана палестинская автономия. Израильские войска уходят из сектора Газа. Но накануне Иран вновь привлек всеобщее внимание. Нынешний президент страны Махмуд Ахмадинежад процитировал покойного имама Хомейни, а также предупредил руководителей арабских стран, признавших Израиль, что им придется ответить за такое решение перед своими гражданами. Все это вызвало резкую реакцию в мире. В частности, США требуют наказать Иран ООНовскими санкциями, а Тель-Авив вообще предложил вывести Тегеран из состава ООН. В свою очередь, представитель палестинцев на переговорах с Израилем Саэб Эрикат сказал, что нужно бы позаботиться о том, чтобы на карте появилось палестинское государство, вместо того, чтобы стирать с нее Израиль.
Перегрузки в пределах нормы.
Программа «Разбор полетов». У микрофона Евгений Киселев, в студии Юрий Кабаладзе. Скажите, что делать с Ираном? Как серьезно можно, на ваш взгляд, воспринимать эти угрозы? Как вы оцениваете реакцию нашей дипломатии на эти заявления?
Ну, прежде всего, я согласен с вашим реестром новостей. Я бы, наверное, тоже назвал, может быть, забыл бы о Илюмжинове, но, по крайней мере, все остальные новости тоже привлекли мое внимание. Но, к сожалению, вот новость в Иране перечеркнула все остальные
есть
события.
Есть новости и новости.
Да, то есть это, конечно, самое сенсационное, самое потрясающее, самое неожиданное.
Да, вот я напоминаю, у нас работает эфирный пейджер 961-33-33 для абонента «Эхо Москвы». Свои соображения, реплики, вопросы вы можете присылать нам во время нашей программы. Вот, кстати, Вероника сообщает, что якобы появились опровержения, что Семин опровергает сообщение о том, что он дал согласие работать в израильской футбольной команде. Ну, это так. К слову, конечно, есть новости и новости. Вот это из тех новостей, которые входят в аналы, которые потом годами будут вспоминать.
Абсолютно. Я думаю, что этот пример войдет вообще в историю международных отношений как неудачное и несвоевременное, ненужное заявление лидера достаточно серьезной страны в самый неподходящий момент, которая помимо своей такой бесшабашности и провокационности еще и нанесла такой дипломатический ущерб самому Ирану. Угу. И в том числе и нам, нашей стране.
А вот Игорь Нельсон, нам так вот подписывается наш радиослушатель, второй день поднимает бокал красного вина за здоровье славного президента Ирана, не побоявшегося сказать, что мир находится под игом иудаизма. Ну что ж, подавиться бы вам, господин Нельсон.
Генерал Нельсон. Ну, может быть, есть и Нельсон.
Или окреветь, да, как Нельсон.
Да. Но весь остальной мир просто, мне кажется, содрогнулся. Причем это было настолько неожиданно. Я, честно говоря, думал, что сегодня, по крайней мере, иранский МИД сделает попытку, хотя бы смягчить тональность этого заявления, найдет какие-то слова, чтобы не очень на него обращали внимание. Там можно было придумать, что, знаете, это для внутренней аудитории, это студенческая аудитория, и вообще он не то имел в виду. А на самом деле сегодня Иран еще более усилил это. То есть не то, что отказ, а наоборот, подчеркивание, что да, так считали, считаем и будем считать.
Окей, как к этому относиться?
Крайне это негативно, это надо осуждать, и, по-моему, весь мир отнесся к этому очень адекватно.
Вам не казалось, что реакция нашей дипломатии была какая-то двусмысленная, что было сказано, мол, ну зачем, ну вот смысл был такой, подтекст, ну зачем вы сейчас, ребята, с этим вылезли? Ведь вот только мы договорились, чтобы иранское атомное досье не передавали в Совет Безопасности.
Ну, мне
вот
кажется,
это, этот вопрос о угрозе мировой безопасности со стороны иранских ядерных программ, вот пусть остается там.
Ну, такая интерпретация имеет право на жизнь, но все-таки в заявлении Лаврова, министра иностранных дел, там четко было сказано, что такая позиция неприемлема. То есть одной фразой он как бы отношение нашей страны выразил. А то, что говорите вы, конечно, я убежден, что ну, очень несвоевременно это заявление для нас. Поскольку, ну, даже тот факт, что тут сегодня или вчера выведен на орбиту там иранский спутник, идет какое-то сотрудничество, мы пытаемся как бы помочь, если хотите.
Послушайте, вопрос прямой, как, да. И простой, как пистолет.
Так.
Иран – это один из самых одиозных в мире диктаторских режимов.
Так.
Абсолютно там ультрарадикальный, клерикальный режим, где попираются права человека, где самым жестоким образом подавляется политическая оппозиция, где царят средневековые законы. Слушайте, а стоит нам вообще с такой страной дело иметь?
На что ее стереть ластиком с лица земли?
Ну, нет,
все равно надо иметь дело. Никто, так это реалия.
Никто же не предлагает стирать ластиком с лица земли. Но вот Соединенные Штаты, предположим, объявили еще когда, в 62-м году блокаду Кубе, или в 61-м еще, до Карибского кризиса это было. И вот так ее и блокируют. Ни дипломатических отношений, ни торговли, ничего.
Ну, это такой рецидив. Я думаю, что тоже это можно отдельно поговорить. Не совсем понятно, учитывая перемены на Кубе и вообще изменение ситуации. Нет холодной войны, нет присутствия советского или российского оружия на Кубе. Но что касается Ирана, это серьезная держава, которая имеет большое влияние в этом регионе. Поэтому просто так ее игнорировать и сказать, что нет, мы с вами дела не будем.
Ну да, почти 70 миллионов. Человек,
ну, поэтому
почти 30 миллиардов долларов в год доход от экспорта нефти.
Абсолютно. Мы говорим о прагматичности.
Большая армия.
Мы говорим о прагматичности.
Угроза международной безопасности или нет?
Ну, теперь очевидно, что угроза.
А раньше нет?
Ну, вы знаете, раньше, может быть, не в такой степени, но когда лидер страны заявляет, что он готов и будет стремиться к уничтожению соседнего государства, то, конечно, это угроза. И, конечно, сейчас нынешнюю политику, политику завтрашнего дня надо будет выстраивать с Ираном с учетом вот этого заявления. Но это не значит, что надо сегодня сказать, что все, Иран. И этого не сделал никто. Никто же не отказался от дипломатических отношений с Ираном.
Да прозвучал призыв исключить.
Ну, конечно,
Иран
и вполне понятно, да, со стороны из уст израильских лидеров. Конечно, если кто-то заявил о том, что Россию надо уничтожить и вообще стереть с лица земли, наверное, реакция России, россиян была бы аналогичной. Так, Израиль можно понять. Тем более, что это ближайший сосед, который эту угрозу как бы шкурой своей чувствую. Но что касается остального,
но чего-то делать
чего-то
надо
делать.
Или тут пальцем погрозить?
Нет, надо, конечно, делать, и надо дать понять Ирану, и как и остальному миру, что такие заявления не остаются безнаказанными. Ну,
значит, нужны какие-то санкции.
Наверное, нужны санкции, нужна продуманная какая-то политика, и я думаю и убежден, что и наша дипломатия сейчас как раз этим и занимается.
А стоит ли поддерживать, скажем, иранскую оппозицию?
Вообще вопрос о поддержке оппозиции, у нас большая путаница с этим вопросом. Да? Да не то, что с Ираном, мы даже не знаем, как вести себя с оппозицией там, в бывших странах СССР, да, в бывших республиках. Поддерживать там белорусскую оппозицию, украинскую оппозицию. Вот вам, пожалуйста, Украина особенно наглядный пример. И тут надо выстраивать вообще концептуально, а что мы делаем с оппозицией. Я считаю, что поддерживать, может быть, нехорошее слово, но какие-то контакты, конечно, надо иметь.
В общем, вы считаете, что так просто это дело оставить...
Нельзя.
Нельзя.
Это слишком провокационный, слишком такой вызов мировому сообществу. Так, он недопустим. И мировое сообщество должно сказать в данном случае Ирану, что так поступать нельзя. Даже говорить, знаете, есть известные хрестоматийные примеры в истории международных отношений, когда Бисмарк, там, прочитав записки одного из немецких государственных деятелей, обнаружив там абсурдные мысли, сказал, что такие мысли на бумаге оставлять не следовало бы. А тут публично заявлять.
Вот интересная реплика пришла от радиослушателя по имени Аркадий. Интересно, что в этом году на книжной ярмарке на ВВЦ иранская оппозиция... простите, это уже по Фрейду оговорка. Мы говорили про оппозицию, и я читаю. На выставке на бывшей ВДНХ была книжная ярмарка в этом году. Иранская экспозиция была в несколько раз больше, чем израильская, так же, как английская, французская, американская. Была третьей примерно по величине после Украины и Белоруссии. До такой степени мы дружим с Ираном или что-то иное?
Я думаю, просто иранцы больше употребили, больше истратили денег и больше внимания уделили этой выставке. Так. Убежден, что если брать другие выставки, там во Франкфурте, самую знаменитую книжную ярмарку, вряд ли павильон Ирана превосходил там Израиль или какой-то другой страны. Ну,
я со своей стороны сказать просто как в прошлом. По своему первому образованию я специалист по Ирану, кончал Институт Азии и Африки с персидским, то бишь иранским языком. Страну эту знаю, бывал там, с иранцами приходилось общаться, и там ответственно заявляю, что действительно в России есть достаточно сильное проиранское лобби. Большие интересы есть и у частных бизнесменов, которые продолжают сотрудничать с Ираном. И, в общем-то, неспроста. По многим вопросам, как мне кажется, наши официальные лица занимают такую вот, знаете ли, порой двусмысленную
позицию. Я не стал бы, все-таки Лавров...
Я не говорю про Лаврова.
Лавров, единственное заявление было официальное Лаврова, больше никто ничего не заявлял. Так, он, по-моему, недвусмысленно сказал, что эта позиция неприемлема. Дальше мы можем интерпретировать и читать как угодно его заявление, но, по-моему, совершенно однозначно и ясно было сказано. А что касается Ирана, хотя я не специалист и не изучал иранский язык, и никогда там не был, но когда я работал в Англии, Иран тогда был, в общем, страна, может быть, номер один с точки зрения ее воздействия на международную обстановку. Революция в Иране, и Хамини, и ирано-американский конфликт, и захват американского посольства. И, в общем, Ираном жил весь мир. Так, и...
А когда вы работали во внешней разведке уже в Москве, там, в постсоветские времена, когда-либо рассматривался Иран как потенциальный источник угроз для безопасности России?
Я Ираном никогда не занимался, кроме как вот в Англии. Просто я вынужден был, Иран это был, в общем, одно из ключевых с точки зрения тогдашней ситуации стран. Не могу вам ответить на этот вопрос, но уверен, что Ираном серьезно занимались всегда, потому что эта страна, в общем, ключевая, по крайней мере, в этом регионе.
А все-таки ракеты средней дальности, запущенные с территории Ирана, могут вполне долететь до южных границ, территорий и перелететь через южные границы России.
Это правда. Я просто хотел сказать, что я никогда не думал, что Иран таким образом вот так как-то беспардонно снова вернется на заголовки всех средств массовой информации. Вот совершенно непонятное и ненужное было заявление.
Вы знаете, на самом деле,
какую цель они
преследуют? В этом есть... этому есть некоторые объяснения, на мой взгляд. Дело в том, что сейчас в Иране пришло к власти... или, скажем так, к активному участию в политике пришло поколение тех людей, которые делало иранскую исламскую революцию.
Так.
Те ребята, которые там 18-20-летними вступили в отряды исламских фундаменталистов, которые там захватывали иранское посольство, вот эти вот студенты-последователи курса имама, они так себя называли, там жгли кинотеатры, где показывали европейские фильмы, избивали женщин, которые ходили без чадры. поджигали магазины, где торговали американскими товарами и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот те люди, которые активно, которые были не теми людьми, которые принимали решения.
Я понимаю.
А да, те, которые осуществляли. Осуществляли этот курс на практике, которые были дубинкой или ломом в руках.
Ну, одно дело, когда ты студент, и когда ты, значит, ты можешь себе
вот
позволить.
Сейчас они стали активными творцами политики.
Ну, ужасно, если президент страны как бы транслирует свой опыт студенческий и юношеский, когда он бегал там с транспарантами и избивал женщин, он переносит на международные отношения, когда он президент страны.
Президент Ирана Хатами был, в общем, умеренным, но реформатором.
Да.
А сейчас маятник резко качнулся в другую сторону.
Я думаю, что издержки для иранской внешней политики, конечно, будут. Это, об этом заявлении Иран пожалеет.
Вот Петр Николаевич из Москвы говорит, проигнорировали вы, господин Кабаладзе, вопрос Киселева. Считаете ли вы, что для России нормально сотрудничать с диктаторскими режимами? Ответьте прямо.
Вы понимаете... Конечно, я понимаю, какой ответ от меня ждет тот же Николай, как отчество.
Петр Николаевич.
Да, Петр Николаевич. Конечно, это ненормально. Так, но я реалист. Так, я всю жизнь свою, ну почти, занимался внешней политикой. Вот такое отрицание. Нет, мы никогда с этими, значит... Даже во время войны, когда мы воевали с Гитлером, были какие-то дополнительные дипломатические какие-то контакты, которые позволяли решать какие-то вопросы с непримиримым врагом. Что мы достигли, когда разорвали дипломатические отношения с Израилем, например?
Ничего.
Чего достигли там, можно называть много примеров, когда да, с этими никогда... Все-таки надо всегда сохранять и какие-то возможности для дипломатического диалога, для контактов, для каких-то отношений. Самое простое сказать, нет, вот давайте разорвем, мы вообще никогда вас не знаем и знать не хотим. Международные отношения и практика международная, особенно в годы холодной войны, доказала абсолютную бесперспективность такого подхода. Поэтому я прагматик, да. Ну что, вот мы знаем, да, с Ираном мы никаких дел иметь не будем. Да, Ирану нельзя продавать оружие, да, его нельзя, там, я не знаю, если будут какие-то санкции, нарушать эти санкции, но сохранять двусторонние отношения, сохранять посольство, конечно, необходимо.
Да, и, кстати, вот пример готов привести в поддержку точки зрения господина Кабаладзе. Вот, скажем, американцы. Пока Иран воевал с Ираком,
да.
Соединенные Штаты очень хорошо относились к Саддаму Хусейну. И с Ираком было все в порядке, потому что они действовали по принципу «враг моего врага – мой друг». И они поддерживали Саддама до тех пор, пока он вел... конфронтационную политику,
да,
по отношению
правильно.
К Ирану. Когда война закончилась, там все переменилось. Мы сейчас прервемся на рекламу и продолжим программу «Разбор полетов».